Впрочем, майор Хейвард, ведь вы сами родились на юге, где метисов считают низшей расой.
К несчастью, да, сэр, сказал Дункан и невольно в смущении опустил глаза.
И вы бросаете этот упрек моей дочери? Вы боитесь унизить кровь Хейвардов союзом с таким низким существом, хотя Кора привлекательна и полна добродетелей?
Раздраженно воскликнул Мунро. Никогда! У меня не может быть такого недостойного и дикого предубеждения, ответил Дункан. Но, полковник Мунро, кротость, красота и обворожительная прелесть вашей младшей дочери могут вполне объяснить мои побуждения, и вам незачем так несправедливо обвинять меня.
Вы правы, сэр, ответил старик, и его тон снова сделался спокойным, вернее, мягким. Эта девочка, как две капли воды, похожа на свою мать в те годы, когда мисс Грэхэм еще не познакомилась с печалью. Когда смерть лишила меня первой жены, я вернулся в Шотландию. И подумайте, Дункан, Алиса Грэхэм 20 лет жила в одиночестве, не вступая в брак в память человека, который был способен изменить ей. Больше, сэр, она забыла о моей неверности, и так как все препятствия устранились, согласилась быть моей женой.
«И сделалась матерью Алисы?» — воскликнул Дункан.
«Да», — сказал старик. «Всего год прожил я с нею. Это было недолгое счастье для той молодости, которая увяла среди безнадежной печали».
В унынии старика было что-то величаво суровое, и Хейвард не осмелился произнести слова утешения. Мунро сидел, позабыв о присутствии Дункана. Он не закрывал лица, искаженного страданием, и тяжелые крупные слезы катились из его глаз. Наконец полковник шевельнулся. Как бы опомнившись, он поднялся с места и обошел комнату. Остановился против Дункана и спросил его сурово.
«Помнится, майор Хейвард, вы должны были передать мне какое-то поручение от маркиза де Монкальма».
В свою очередь Дункан на мгновение смутился, но, впрочем, скоро овладел собой и сбивчиво начал излагать полузабытые поручения маркиза.
«Вы сказали достаточно, майор Хейвард», — воскликнул рассерженный старик. «Того, что я слышал, довольно, чтобы написать целые тома трактатов о французской любезности. Только подумать, этот джентльмен приглашает меня для переговоров, и когда я отправляю к нему заслуженного и способного заместителя, несмотря на вашу молодость, Дункан, про вас можно сказать это. Он отвечает мне какой-то загадкой».
«Может быть, маркиз составил себе не такое благоприятное мнение о вашем представителе, сэр. Прошу вас вспомнить, что приглашение, которое он теперь повторяет, было послано коменданту форта, а не его помощнику».
«Но, сэр, разве заместитель не имеет всю власть и значение того, кто дает ему поручение? Француз желает совещаться с Мунро. По совести, сэр, я испытываю большое желание исполнить требования этого человека хотя бы только за тем, чтобы показать ему, что мы еще не утратили твердости, несмотря на многочисленность его войска и все его притязания. Я думаю, молодой человек, что такой поступок будет неплохой политикой».
Дункан, считавший, что важнее всего поскорее узнать содержание письма, перехваченного у разведчика, охотно согласился с Мунро. «Без сомнения, французский генерал не получит большого удовольствия при виде вашей невозмутимости, сэр», — сказал он.
«Никогда вы не высказывали более справедливого замечания».
«Какое же решение примете вы относительно предполагаемого свидания?»
«Я встречусь с французом. Сделаю это немедленно.
без всякого страха. Идите, майор Хейвард, отправьте вестового, который объявил бы французам, кто направляется в их лагерь. Мы двинемся маленьким отрядом. И послушайте, Дункан, прибавил он почти шепотом, хотя в комнате они были вдвоем.
Может быть, в виде предосторожности нам следует поместить под рукой вспомогательный отряд на тот случай, если во всем этом кроется предательство.
Молодой человек вышел из комнаты и, так как день склонялся к вечеру, поспешил сделать все необходимые распоряжения. Через несколько минут он построил солдат в ряды и послал во французский лагерь ординарца с флагом, поручив объявить врагам о приближении коменданта форта. Сделав все это, Хейвард отвел маленький эскорт к западным воротам и там уже застал своего начальника, который был вполне готов отправиться к Монкальму и только ждал майора. Едва закончились обычные церемонии, комендант и его молодой товарищ покинули крепость в сопровождении эскорта. Они отошли не более 100 ярдов от укреплений, когда вдали показалась свита французского генерала, подвигавшаяся по ложбине, которая служила руслом для ручья, отделявшего батареи осаждающих от форта. С того момента, когда Мунро покинул крепость, его осанка стала величавой, а лицо приняло гордое выражение. При виде белого пера, развивающегося на шляпе Монкальма, глаза полковника загорелись, и вся его крупная сильная фигура, казалось, помолодела.
«Прикажите нашим солдатам быть настороже, сэр», — шепотом сказал Мунро Дункану.
Барабанный бой приближающегося французского отряда прервал речь старика. Англичане мгновенно ответили таким же салютом. Из каждого отряда выехало по ординарцу с белым флагом, и осторожный шотландец остановился. Эскорт поместился близ него. После коротких военных приветствий Монкальм быстро и легко пошел навстречу Мунро. Он обнажил голову перед ветераном, и при этом белоснежное перо его почти коснулось земли. В манерах Мунро было больше величия и мужества, но в них не замечалось спокойствия и вкрадчивой вежливости француза. Несколько мгновений ни один из них не промолвил ни слова. Они обменивались внимательными взглядами. Наконец, как того требовал высший чин Монкальма и характер свидания, француз первый нарушил молчание. После обычных приветствий он обратился к Дункану и, улыбнувшись ему, сказал по-французски: «Я очень рад, майор, что вы будете присутствовать при нашем разговоре. Теперь у нас нет необходимости обращаться к помощи переводчика, потому что я знаю, вы передадите мои слова с такой точностью, будто я сам говорю на вашем языке». Дункан поклонился. Монкальм повернулся к своему эскорту, который, подражая маленькому английскому отряду, держался ближе к нему и произнес: «Назад, ребята! Отступите немного!» Раньше, чем майор Хейвард успел повторить то же приказание в виде доказательства своего доверия, он обвел глазами долину и с тревогой заметил в лесных чащах много индейцев, которые с любопытством наблюдали за свиданием двух полководцев. «Маркиз де Монкальм, конечно, видит различия наших положений», — с легким смущением сказал он, указывая в сторону краснокожих, которые виднелись почти со всех сторон. «Отпустив наших телохранителей, мы очутились бы всецело в руках врагов».
«Майор, вам дано слово. Оно охраняет вас от опасности», — ответил Монкальм, выразительно прижимая руку к сердцу. «Этого, мне кажется, достаточно».
«Да». «Отступите», — прибавил Дункан, обращаясь к офицеру, который стоял во главе английского эскорта. «Отступите так, чтобы вам не был слышен наш разговор, и дожидайтесь приказаний».